Когда говорится, что не относись враждебно к ближнему, что подразумевается под этим? Я себе врежу, когда ненавижу другого. Ему-то может быть плевать, а я весь в расстройстве. Каждый грех – это есть рана моей души, мне, а не кому-либо. Поэтому говорить о том, что будто бы бедность каким-то образом может быть противопоставлена духовности, я просто не понимаю. Богатство еще – да. Там здесь легко развратиться буквально. Это гораздо больше, более скользкая почва, чем бедность. Ну, а в отношении последней части вопроса о той свободе отношений, которая сейчас, так сказать, пропагандируется всюду, я вам скажу так, что каждому человеку дается некая чаша, человеческая, если хотите, чаша душевной полноты, я бы сказал, душевной любви. Может быть, я думаю, что все здесь, которые сидят, читали, например, там «Дворянское гнездо» Тургенева, там есть одна сцена с Лизой. Даже просто читаешь это и потрясаешься, какая же могла быть любовь в душах человеческих. Романтическая любовь. О ней мы сейчас читаем, и многие не понимают. На самом же деле, это же потрясающая сила, это потрясающая радость, ради которой люди готовы были идти на смерть, на каторгу, на что иное. Он в Аиде готов был замуроваться, лишь быть с любимым. Это колоссальное человеческое благо. То, что сейчас пропагандируется, это не есть ничто иное, как возьмите и проткните эту чашу, пронзите, и она начинает вытекать. Вы знаете, потом люди женятся, выходят замуж, и между ними отношения, ну да, может и ничего, может и плохо, а то разведутся, то не сойдутся, и начинается курлесенье. Так вопрос разве в том, чтобы выйти замуж или жениться, или в том, чтобы действительно сохранить это чувство любви, которое, может быть, даже человек и не сможет, ну, найти такого человека. Все равно у него сохраняется в душе вот эта полнота, я бы сказал, человечности, которая особенно ценна для каждого человека. Потом, верующий человек должен знать твердо. Для неверующего это все случайность. Верующий человек твердо знает, вы слышите, еще раз повторяю, твердо знает, что Бог есть любовь, и своим промыслом Он устроит каждого самым наилучшим образом. Ведь не случайно есть молитва «Отче наш, да будет воля Твоя». Вот перед чем мы стоим. Итак, Господи, Твоя воля или моя да будет? Да нет, пожалуй, Ты, Господи, ошибешься. Ты очень далеко там живешь. Ты не понимаешь в нашей жизни. Я без этих вещей, знаете ли, не смогу ни жениться, ни выйти замуж. Он за горами, за лесами. Старый потом он, ветхий деньми. Бог-то, ой, ничего не понимает. Вот фактически, что мы утверждаем, когда становимся на путь вот этого современного отношения к этому очень серьезному вопросу. Я вам скажу просто, это есть ложь и заблуждение. Каждый, кто верит во Христа и Бога, может быть совершенно уверен, что он получит самого лучшего, насколько он достоин или она достойна, жениха или невесту. А пойдет по этому скользкому пути, потеряет и то, что имеет. Потом вообще никому не нужно. А, это уже было. Нужна боль. Или он. И так это бывает сплошь и рядом. Я вам скажу, что вера в Бога дает твердую уверенность и оправдывается в жизни каждого человека. Если мы хотя немного понаблюдаем за своей жизнью, мы очень скоро убедимся, как действительно Господь помогает нам даже в самых-самых, ну, мелочах. Это вот я столько раз уже встречался с многими людьми и в своей жизни, в мелочах. И я действительно поверил, что волос с головы человека не упадет без премудрой и благой, вы слышите, премудрой и благой воли Божией. Поэтому христианам не нужно бояться, что вдруг Господь Бог неверно решит там. А напротив, чем чище я буду, тем большее и лучшее я получу уже в этой жизни, тем более в будущей.
Мне кажется, именно сейчас подошло как бы время, что я вот я не хочу, что сейчас не ждите, что вам здесь хорошо. Только вот вечная жизнь. Мы стараемся книжки там читать, что когда-то будет хорошо. Потом. Но сейчас не ждите, потому что все-таки мне кажется, вот когда вокруг смотришь, православным хуже. Мужа, не знаю, может, он где-то там что-то помог, но все равно все больные, все бедные, все несчастные, задуманные.
Основной стержень христианской веры выражается с помощью одного слова. Правда, оно греческое. Синергия. То есть соработничество, сотрудничество. Если я буду сидеть и молить и плакать Богу, чтобы у меня вырос сад на моем участке, а сам ничего не буду делать, у меня ничего не вырастет. Православие именно на этом настаивает. Синергия. Кстати, скажу вам, мне приходится на многих собеседованиях, вот скоро опять поеду с протестантами, с лютеранами, ни в один документ категорически никак не соглашается включить это слово. Нет синергии. Как раз православие и говорит, человек без тебя, Бог не может тебе что сделать. Вот. А вот как поступать, вот это да. Нельзя нарушением заповеди привлечь Божью помощь. Вот о чем я говорю.
Как бы ради чего? Я хочу сказать, что не все протестанты такие, как на них пишут в литературе.
Там, знаете, протестантских ветвей очень много. Потом скажу вам, что очень большое различие между протестантами, которые живут в своей там среде, и теми даже протестантами, которые уже живут в православной среде. Вы знаете, проходит инфильтрация идей. Сейчас очень много. Вот я вам говорю, что синергия ни под каким видом. Сколько мы пытались, но вы же согласны, что от человека нужно. Нет, мы спасаемся только верою и все. Ну что тут будешь делать? Только верою. Причем это не кто-нибудь говорит. А вы знаете, на все православные, например, лютеранские диалоги выбираются самые-самые образованнейшие же люди. Мы просто по-частному разводим руками. Что делать? И потом мы должны же сказать, что не все же в протестантизме ложь. Конечно, нет. Они верят во Христа. Мы, православные, значит, должны отвергнуть? Ну, нет, конечно. И у них сохранились определенные истины, верные истины. Но, к сожалению, допущена принципиальная ошибка как раз вот в вопросе понимания спасения. Они говорят, человек при падении стал превратиться в соляной столб. Он ничего не может в деле спасения. Может только веровать. И даже веру эту дает ему Бог. А мы говорим, нет, Бог нас без нас спасти не может. Веру имеют и бесы, и не спасаются. Веру, пожалуйста, люди многие имеют и ничего не делают. Почему Господь и говорит им, что многие придут ко мне и скажут, не Твоим ли, Господи, именем мы исцеляли больных, прокаженных, воскрешали мертвых, а я скажу им, идите от меня, делающие беззаконие. Так что, видите, христианство православное, оно утверждает сотрудничество человека, необходимость человеческих усилий, и тогда Бог приходит на помощь.
Цель жизни православного христианина – обожение. Но Господь отдал весь мир и всю тварь под начало человеку. Означает ли это, что человек и весь мир должен привести к Богу? Если да, то каким образом? Роль молитвы в этом процессе, ваше отношение к имя Славию.
Да, тут сразу несколько вопросов. Придется говорить короче. Да, от человека зависит, конечно, и обожение всей твари. Об этом пишет апостол Павел вполне определенно в послании к римлянам. Первое. Второе, вы говорите, как? Серафим Саровский отвечает, что стяжи дух мирен, вокруг тебя спасутся тысячи, даже других людей. Происходит освящение всего. Посмотрите, почему прикладываете к мощам? Почему нам так дорогие останки святых, даже их вещи и так далее? Потому что через них мы, так сказать, душевно обращаемся к ним, к самим, соединяемся духовно с ними. Вообще, через человека происходит соответствующее одухотворение и окружающей, будем говорить, действительности самой твари. Как положительное, так и отрицательное. Это, так сказать, факт бесспорный. Ну, а как приобретается обожение? Слушайте, мы об этом только сейчас говорили, да. Необходима правильная духовная жизнь. К имяславию, как я отношусь? Вы понимаете, там несколько течений же. Я бы лучше сказать, как я отношусь к имя Боженчеству. К имя Божию, имя Боженчеству я отношусь отрицательно. Когда имя, говорят, что имя – это Бог, и если вы сказали имя, вы уже сказали Бог, хотя бы даже в бессознательном состоянии и так далее, это, конечно, очевидное заблуждение. Имя Божие подобно своего рода иконе. Вот что такое имя Божие. К имени Божие, конечно, мы должны относиться с величайшим благоговением. Посмотрите, как мы произносим имя любимого нам человека. И как мы произносим имя ненавистного нам человека. Протестанту одному, который вот спорил, я говорю, можно, у вас, наверное, фотографии вашей семьи есть? Говорит, есть. Я говорю, можно посмотреть? Он с удовольствием. Они всегда с собой это носят. Я говорю, ну теперь вы эту фотографию возьмите. Можете вы теперь обругать вот фотографию и бросить ее на землю, и потопчите ногами. Он у меня посмотрел, вы что, с ума сошли? Я говорю, так простите, вы же не жену и детей, а фотографию уже. Жену и детей любите. А фотографию растопчите и плюньте. Он тогда понял, что такое иконопочитание и что такое наше прославление имени Божьего. Да, мы с благоговением относимся, произносим имя Божие. Не произноси имени Божие всуе. Но мы совсем не разделяем той точки зрения, которая вышла с Афона в начале нашего века и которую так активно защищал там Булгаков, Флоренский, Лосев, когда они буквально доходили до утверждения, правда, ну, по-разному, с разной степенью яркости своих выражений, но доходили до отождествления имени Божьей с самим Богом. Есть же такая страшная фраза, уж не буду говорить, кому принадлежит одному из них, когда он говорит, в том-то и беда наша, что мы почитание имени Иисусова подменили почитанием самого Иисуса. Вот до каких ужасов можно дойти. Вот против такого, конечно, я, естественно, выступаю против. А отношение благоговейное к имени Божьему должно быть в каждом христианине.
Если можно, скажите, пожалуйста, как правильно относиться к канонизации царской семьи? 2 года назад на рождественских чтениях я слышала вашу аргументацию против канонизации и была полностью с вами согласна. Как теперь против собора правильно относиться к канонизации царской семьи?
Очень просто. Когда Синод в свое время призвал всех, кто желает высказаться по этому вопросу, то я действительно, исследуя этот вопрос, я высказал свои соображения так, как мне казалось правильным. Но я уже тогда заявил, что я для себя не являюсь авторитетом, и свое личное мнение я всегда готов покорить перед голосом церкви. Вот. И в данном случае я считаю поэтому, что когда принято решение по данному вопросу, все дискуссии должны быть окончены, и я склоняюсь перед решением церковным. Так, думаю, и следует. Нельзя быть раскольником. Нельзя. А мы стояли как раз перед этим. Если бы только не было канонизации, то знаете, что произошло бы? Раскол. Потому что много уже до такой степени были накалены в этом почитании, что они бы ушли в раскол. Я знаю целый ряд священников и мирян. Вот это, понимаете, отношение. Вот это очень опасно, когда в душе нашей уже раскол. Надо всегда свое мнение покорять мнению церкви. В данном случае, я именно так и считаю, нам нужно поступать.
Алексей Ильич, в одной из семинарских лекций вы высказали свое мнение о священнике Алексее Мечеве, заподозрив его в прелести. Прокомментируйте, пожалуйста, канонизацию его на недавнем соборе.
Ну, вы знаете, ну разве можно комментировать, когда человек причислен к лику святых? Надо было спросить раньше.
В чем сущностная разница в учении между чистилищем и мытарствами? Спасибо.
В католической церкви очень своеобразное понимание таинства покаяния. Там утверждается, что человек не только должен раскаяться в грехе, но и еще принести удовлетворение, сатисфакцию, удовлетворение за свой грех. Что это значит? Это означает не больше, не меньше, как человек после исповеди должен еще исполнить то, что, ну, на нашем языке мы бы назвали так называемую епитимию. То есть он должен принести удовлетворение правосудию Божию за то оскорбление, которое он нанес Богу. Это удовлетворение может носить различный характер. Это может быть какие-то посты, какое-то количество молитв, посещение каких-то святых мест, ну, разный характер. Внесение какой-то суммы денег там, в храм и так далее. Вот это называется удовлетворением правосудия Божьего. Так вот, отсюда, из этого учения, возникли, называемые, индульгенции, как вы помните, как вы знаете. То есть, что такое индульгенция? Индульгенция, когда вы, так сказать, вместо своего труда вы вносите деньги. Эти деньги являются эквивалентом того, что вы должны были бы сделать, принеся удовлетворение Богу. Кстати, и сейчас, 2000 год, эти индульгенции Папа Иоанн Павел II благословил, и они вовсю, так сказать, даются правоверным католикам. Так вот, а теперь представьте себе ситуацию. Человек раскаялся, искренне раскаялся, а удовлетворение правосудия Божьего не принес. Что с ним делать? Поскольку он раскаялся, его в ад нельзя. А поскольку он не принес удовлетворение правосудию Божьего, его нельзя в рай. И вот огромные головы, не знаю какие, наверное, профессорские, может быть, епископские, не знаю, придумали промежуточную стадию чистилища. Там, пребывая, человек, так сказать, отбывает, приносит своего рода через эти страдания удовлетворение правосудию Божию. Вот что такое чистилище. Видите, из чего оно исходит? Из вот этого неверного понимания католического таинства покаяния. Он отбывает наказание, если хотите. Мытарство же православное, о которых идет речь, это есть совершенно другое. Мытарство есть не что иное, как, я бы сказал, состояние души, не очистившееся от страстей. Если здесь у нас страсть то возникает, то пропадает. Заснули, и все страсти утихли. Проснулись, опять там началось. То там уже, освободившись, что называется, от тела, душа непрерывно испытывает действие страсти. И вот это действие страсти, оно может иметь различный характер. И будем выражаться так, хотя там уже нет времени, но у нас нет другого способа выразиться. И действие различное время. Вот поэтому очень требуется здесь помощь со стороны оставшихся людей. Ибо в молитве мы, так сказать, соединяемся с духом этого человека, насколько это возможно, и помогаем ему освободиться от действия этих страстей. Поэтому Церковь с самого начала своего существования призывает всех молиться за усопших, то есть чтобы помочь вот исцелиться человеку от этого болезненного начала. Вот что такое мытарство. А действие их обнаруживается когда? По учению Церкви это происходит в наши 40 дней. Так? Когда вдруг обнаруживается перед светом Божьим, так сказать, перед совестью человека страсти одна за другой, что у него есть. От некоторых он еще имеет возможность, так сказать, отречься, отказаться, если он боролся с ними здесь и каялся. От других закоренелых он же не может даже перед лицом Бога отказаться. Вот это называется падение с определенной ступени мытарства. То есть он пребывает в этой страсти. Не может. Понимаете, как человек вот часто не может в гневе. Знает, что ему будет, и он творит неизвестно что. В пьянстве, смотрите, человек. Ну, знает, семья погибает, сам погибает. Знает. Смотрите, понимаешь ты? Понимаю. Ну, а что же тогда? Не могу. Понимаешь, что такое страсть? Вот что происходит за гробом с человеком. Вот что такое мытарство. Никакого чистилища. Никто его там не жарит, не колет и не парит. Никакого это нет наказания какого-то от Бога. Страсти мучают человека. Неискорененные, нераскаянные. Почему столь важно в нашей земной жизни, в высшей степени важно, бороться в ту меру, которая у каждого есть. Бороться и каяться. Потому что тогда, там, перед лицом Божиим, человек обретет силы отказаться от этой страсти. То есть не пасть на той или иной ступени. Видите, там наказание, там удовлетворение правосудию Божию, здесь об этом речи даже нет. Что вы? Какое наказание? Какое удовлетворение Божие? Страсти мучают нас и наказывают. Как и пишет апостол Иаков. Бог никого не искушает, а каждый искушается влекомый, увлекаемый страстью своею. Я перелагаю просто. Вот, оказывается, что происходит с человеком. Поэтому надо готовиться к этому. Не дай Бог, если какая страсть, так сказать, владеет человеком. И он не кается здесь и не борется с нею. Там начинаются именно, я бы сказал так, подлинные страдания. Уже не может человек сам ничего сделать, уже тела нет. Поэтому столь важны наши молитвы за своих усопших. Молитвы, особенно соединенные с постом, вот, с правильной христианской жизнью. Ибо только правильной христианской жизнью мы действительно можем помочь своим усопшим. Вот так. Вот чем отличается чистилище от государства.
Почему не был создан поместный собор, как обещались ранее? Неужели из-за нехватки средств?
Я скажу, причин много. Я, наверное, могу назвать только некоторые, поскольку, может быть, даже не все знаю. Может быть, первая и очень такая важная причина. Сейчас уже около 150 епископов. И для обсуждения каждого вопроса, вы представляете, сколько нужно времени? Если даже епископы только выступят. Вот. Второе. Собор не мог собраться на длительное время. Мы не могли позволить себе такой роскоши, как это в Ватикане, когда с 62 по 65 год созвался собор. Действительно, не имеем действительно такой возможности. Вы, наверное, слышали, знаете доклад патриарха на этом соборе, где в частности он говорит, что если со стороны епархии будет продолжаться финансирование патриархии таким же образом, то в следующем году уже она, патриархия, не сможет финансировать духовные школы. Так что вы не думайте, что эта проблема такая второстепенная. И здесь 150 человек, понимаете, когда собор, то сочли, что это пока этого вполне достаточно для того, чтобы серьезным образом обсудить предлагаемые вопросы. К тому же, на поместном соборе, вы знаете, очень многие приглашаются по какому признаку? Не потому, что это какой-то, знаете, особый там богослов, особый знаток или особый святой жизни. Нет, а просто потому, что он является настоятелем монастыря, настоятельницей монастыря. Просто. А может, этот человек и совсем не образован, может, ничего и сказать-то не может. А может, даже и наоборот еще что-нибудь такое. Вы же прекрасно понимаете, что далеко, очень и очень далеко не все те, кто по формальным признакам стали бы членами собора, могли быть теми людьми, которые могли внести действительный вклад в обсуждение вопросов, предложенных на соборе. Ну, возможно, есть и другие причины, но, по крайней мере, эти причины достаточно очевидны.
Селищ, в отношении Иисусовой молитвы, произносимой мысленно, возможна ли практика для мирянина? Крест, полагаемый на определенную часть сердца, почему? Спасибо.
Эта практика не только возможна, но необходима. Откуда это взяли, что нужно молиться только монахам? Я, конечно, понимаю, что они самые грешные люди, не то, что мы с вами. Да. Мы это святее. Но мне кажется, что надо бы все-таки и мирянам почаще вспоминать Бога. А молитва Иисусова как раз самая удобная. Длинную молитву попробуйте прочитать, чтобы не улететь куда-нибудь в Америку или в Австралию. А эта молитва короткая. Поэтому уж кому-кому, а уж мирянам-то, надо бы как можно чаще произносить эту молитву. Правда, при одном условии. Не таскать с собой четок. И не поговорить всем, вот я занимаюсь молитвой Иисусовой. Падайте передо мной ниц и целуйте мою туфлю. Да. Вот так. Вот этим к Иисусу. А так почему же? Всем необходимо. Апостол Павел пишет, непрестанно молитесь. Кому он написал? Всем написал. И надо, обязательно надо. Только как? С вниманием. Вот то, что, кстати, редко присутствует. С вниманием, благоговением и сокрушением сердца. А не просто так, знаете ли, что называется, простите меня, болтать молитву. Святитель Феофан об этом пишет очень строго. Можно привыкнуть к так называемой непрестанной молитве и в то же время ни на йоту не молиться. Вот это большая опасность. Вы слышите? Привыкнуть молитвы читать, вычитывать. Это беда. То же самое можно привыкнуть и к молитве Иисусовой. И тогда человек занимается самообманом. Он, кажется, бормочет себе там про себя или вслух, а на самом деле не молится. А в то же время тщеславие растет, как на дрожжах. Я не фунт изюма. Вы хотели по этому поводу, да?
Я тоже читала, по-моему, в письме какого-то святого, он пишет там, например, в духовной точке, вот Иисусову молитву читает, хотя бы шепчи ее, но не про себя, только молитесь.
Все ясно. Вы вполне правы. Данный совет рекомендован был конкретному человеку с учетом его свойств. Вы знаете, что некоторые, не знаю, встречались вы или нет, но я знаю, что некоторые не могут читать про себя. Они говорят, я не понимаю тогда. Им надо читать вслух. Я встречал таких людей. Поэтому и данный совет такой. Да, в этом причина. Вообще, я вам скажу, в отношении многих советов, которые мы находим, там, у действительно подвижников, у святых, в отношении многих советов, надо иметь в виду, что они даны часто применительно к конкретному человеку. И, подходя ему, совсем могут не подходить мне. Поэтому надо с осторожностью относиться к этим советам.
Как вы считаете, почему на соборе не причислен к лику святых епископ Григорий Лебедев, расстрелянный в 1937 году?
На соборе не причислены к лику святых еще множество и расстрелянных, и замученных, и истинных христиан. Это только начало процесса. Поэтому по отношению к какому-то конкретному человеку сейчас просто мы не можем говорить, почему. Просто потому еще, ну, невозможно. Комиссия не могла просто, физически не могла рассмотреть все вопросы. Этот процесс будет продолжаться.
Алексей Ильич, есть заповедь «Не судите», обличение относится к суду или нет? Когда священник обличает, например, существующую власть, он ее осуждает или нет?
Апостол Павел запрещает обличать власти. Мы можем рассуждать, можем выяснять, можем дискутировать, а обличение совсем другое. Обличение, если хотите, выражусь более грубым словом, ругать. Обличать – это значит прямо указывать уже, я указываю, вот вам недостатки. А что Евангелие говорит? Прежде пойди и один на один поговори с ним. Не слушай, возьми с собой одного или двоих, поговори и так далее. Нельзя же сразу, знаете, бросаться, как это часто мы делаем, что мне вот так не нравится или так кажется, и сразу обличать. Нельзя, это просто нехорошо, просто даже неэтично. Уж не говорю о том, что апостол Павел запрещает. Второе. Епископ для этого есть. Он поставлен на это, чтобы иметь сношение с государственной властью. Тот же патриарх, тот же синод и так далее. Поэтому есть возможность обращения к ним. То есть мы должны это делать все законно, по инстанции. Ну и, конечно, я могу сказать, что в каких-то исключительных случаях, конечно, и священник может. Но опять-таки мне бы не хотелось вот это обличать. Вы знаете почему? Ну хорошо, если человек имеет смирение. Он тогда и обличит с любовью, которая не уязвит. Мы же, когда этого смирения не имеем, то очень часто наше обличение превращается в оскорбление, в раны человеку. Получается, знаете, такой сверху вниз. Вот я насколько лучше, чем вы, паршивцы. Вот это вот беда. Поэтому к обличению, вообще ко всем вопросам, когда касается дела, так сказать, вот этого осуждения, обличения, нужно относиться с огромнейшей осторожностью. Ведь все мы больны. Только себя мы не видим, что больны, а их видим. А они мирские люди. Мы христиане, и то с собой с тростишкой не можем справиться. А они мирские люди, да еще подчас неверующие. А мы от них часто требуем христианского идеала. Мы себя не видим. Если бы мы видели, насколько мы больны, то, наверное, мы бы с гораздо большим снисхождением и с великодушием и разумностью тогда относились бы и к тем, кто выше нас, и к их поступкам.